Исторический календарь.
19 октября 1956 года СССР и Япония приняли совместную декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами. В декларации говорилось, что Советский Союз, учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабамаи и острова Сикотан, с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между двумя странами. Однако 19 января 1960 года японские власти подписали договор о взаимодействии и безопасности с американцами, который законодательно подтвердил право пребывания американских войск на японской территории. И уже вскоре, 27 января 1960 года, была опубликована памятная записка советского правительства. «Мы заявили, что поскольку американо-японское соглашение направлено против СССР и КНР, советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, так как это приведет к расширению территории, используемой американскими войсками». Дословно. В связи с тем, что этот договор фактически лишает Японию независимости, и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжат свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания советского правительства о передаче Японии островов Хабамаи и Сикотана. Кроме того, стоит напомнить, что территории, которые пытается оспорить Япония, отошли к нам по итогам Второй мировой войны, и их территориальная принадлежность к России закреплена Уставом ООН, международными договорами и соглашениями. В 2020 году были приняты поправки Конституции. Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям, фактически уголовно наказуемы. Впрочем, это всего лишь уточнение. В статье 4 Конституции об этом и так сказано. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории. Еще один тонкий момент, на который стоит обратить внимание. В юриспруденции договор – это соглашение по какому-либо вопросу с целью установления правовых отношений, и он служит источником юридических обязательств. Таков договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией. А что такое декларация? Это, по сути, всего лишь заявление о намерениях. Декларация носит общий, неконкретный характер, и ее положения должны быть оформлены законодательно. Советско-японская декларация 1956 года так и осталась лишь заявлением, благими пожеланиями, которые никогда не были закреплены законодательно. А после памятной записки советского правительства 1960 года эта декларация фактически была дезавуирована. 19 октября 1813 года погиб польский князь Юзеф Понятовский. Племянник последнего польского короля Станислава Августа Понятовского. После поражения Наполеона в битве народов под Лейпцигом князь Юзеф прикрывал отступление французской армии, был ранен и утонул в реке. Понятовский был в свое время произведен Наполеоном в маршалы. А еще он был главнокомандующим польской армии и военным министром герцогства Варшавского, основанного Наполеоном после Тильзитского мира 1807 года. Бонапарт начал использовать польский вопрос в своих целях задолго до этого. Еще после взятия Суворовым Варшавы в 1794 году несколько тысяч польских дворян эмигрировали во Францию. Они участвовали в войнах в Италии, гибли во славу Наполеона в Египте. Создание герцогства Варшавского поляки восприняли как заслуженную плату за кровь, пролитую ими во имя амбиций корсиканца. Однако очень скоро они стали требовать восстановления Польши в границах до ее трех разделов. И неудивительно, что герцогство Варшавское стало больной мозолью в отношениях между Наполеоном и Александром I. И вот тут начинается самое интересное. Наполеон вовсе не хотел восстановить независимое польское государство. Ему нужно было лишь польское пушечное мясо и очаг постоянной напряженности у границ России. Бонапарт говорил: «Я весьма далек от того, чтобы стать Дон Кихотом Польши». Поэтому, когда Александр I предложил ему подписать конвенцию, по которой Франция официально обязывалась никогда не восстанавливать независимой Польши, корсиканец охотно на это согласился. Бонапарт даровал полякам конституцию, однако королем был назначен вовсе не поляк, а союзник корсиканца, король Саксонии Фридрих Август I. А употребление слов «Польша», «польский» в политическом смысле не допускалось. В новом государстве был введен кодекс Наполеона, в связи с чем появилась эпиграмма: «Княжество Варшавское, король Саксонский, армия польская, монета прусская, кодекс французский». Недаром Бонапарт называл Европу с ее путанной административно-территориальной иерархией «крысиной норой». А после разгрома Наполеона герцогство Варшавское превратилось в царство польское и вошло в состав Российской империи. И, на мой взгляд, это было большим геополитическим просчетом. Конечно, Александр I был по-своему прав. Он коренным образом решил польский вопрос, который всегда приносил России много бед и тревог. Но это все-таки было сиюминутное решение, не рассчитанное на отдаленную перспективу. Было бы гораздо выгоднее иметь самостоятельное государство Польши под русским влиянием, как буфер между Россией и Пруссией. Впрочем, тогда Пруссия была слабым государством, а Отто фон Бисмарк родился всего за 2 с небольшим месяца до битвы при Ватерлоо. 19 октября 1938 года скончался советский писатель Борис Степанович Житков, автор популярных приключенческих книг, произведений о животных и романа «Виктор Вавич». Создал циклы детских рассказов «Что я видел» и «Что бывало». Главный герой первого цикла – любознательный мальчик Алёша Почемучка, прототипом которого стал маленький сосед писателя по коммунальной квартире Алёша. Однако сам Житков считал своим главным произведением роман «Виктор Вавич» о революции 1905 года. Это история нравственного падения молодого околотошного Вавича. В книге показана широкая картина жизни различных слоев российского общества. Публикация первых двух книг романа в конце 1920-х – начале 30-х годов вызвала неоднозначную реакцию критики ввиду непривычного для СССР изображения революционных событий. В итоге полное издание романа, запланированное на 1941 год, было запрещено по цензурным соображениям. Чудом сохранившийся и изданный целиком лишь в 1999 году роман «Виктор Вавич» литературоведы называют одним из главных упущенных произведений русской литературы XX века. Да и не только литературоведы. Борис Пастернак писал: «Это лучшее, что написано когда-либо о 1905 году. Какой стыд, что никто не знает эту книгу. Я разыскал вдову Житкова и поцеловал ее руку». А Андрей Битов подведет не слишком утешительный итог. Вопреки Булгакову, рукописи горят. Кроме текстов, нужна еще и судьба. Вот, скажем, Виктор Вавич Бориса Житкова. Если бы у этого романа была судьба, он занял бы нишу между «Тихим Доном» и «Доктором Живаго». Теперь он станет, может быть, лишь темой диссертаций. И напоследок об одном пикантном происшествии, о котором поведали петербургские газеты 19 октября 1910 года. Капиталист, имя которого не называется, ужинал в отдельном кабинете кафе «Шантана» с приглашенной певицей. Сидели они долго и изрядно выпили. В конце ужина капиталист очень удивился, не узнав свою даму. Перед ним сидела совершенно другая. Капиталист устроил скандал, началось расследование, которое обнаружило, что певица исчезла, когда капиталист задремал. Чтобы он не рассердился, она посадила с ним свою компаньонку, которая отлично покушала насчет капиталиста и была уверена, что подмена не обнаружится. Однако новая собеседница капиталиста была дамой уже в летах и очень некрасивой. Управляющий кафе «Шантана» извинился за столь неприятное для дорогого гостя происшествие. Однако, пишут газеты, есть подозрение, что этот управляющий и есть тот самый волшебник, который проделал это превращение.